Нет, это четвертая часть уже. Вот. С какой шестой будет? Ну, не только, и не только. Чуть-чуть шестой, в основном шестой. Вот. Мы будем сегодня говорить о лени. И эта лень, это часть, в общей теме, есть в притчах тема о трудолюбии, о том, каким образом трудиться нужно. Например, в притчах есть хороший совет дан, это чтобы те, которые трудятся, они приобретали средства производства. Я не помню, там что-то про валов. Вот, то есть, когда у тебя появляется хороший инструмент, вот, например, фотоаппарат, да, то ты уже можешь сразу сказать, я профессионал, да, или саксофон, там, выйти и сказать, я профессионал.
Где нет валов, там ясла пусты.
Да, вот, где нет валов, там ясла пусты, так. Ну, как бы мы же
много
думаем...
прибыли от валов.
А, много прибыли от валов, от да, силы от силы валов. То есть, когда вот, ну, потому что если ты вышел копать огород, то, ну, копай себе. Вот, а когда ты на валах заехал, то ты себе скопал, соседу, там, бабушке по дороге, вот, и как бы всем накопал, заодно уже чуть-чуть накопал себе в карман. Вот, то есть, ну, например, такие вещи. Но вообще, на самом деле, труд – это целая большая тема, притчах, и я говорю, она очень разносторонне там раскрыта, и мы о ней когда-то говорили, я, ну, говорил 5 проповедей по труду, и большинство из них было основано на притчах. Вот. Но сегодня, ну, как-то так получилось, что я решил сузить эту тему и говорить только вот о лени. Лень и как ее победить, как советует Господь победить лень. Вот. Интересно узнать.
Да,
да. Расскажу вам анекдот тогда, чтобы было это. Чтобы было как бы чуть-чуть еще больше веселей. Вот. А анекдот, это мой любимый анекдот, я уже миллион раз его рассказывал, поэтому в основном вам будет сильно интересно, а тем, кто услышит его первый раз, будет только интересно. Анекдот такой. Спрашивают, у вас в бригаде сколько человек работает? С бригадиром 8. Ответ. А без бригадира? А без бригадира никто не работает. Вот. И на самом деле в этом есть большая доля истины, потому что, как мы можем уже наблюдать по опыту жизни, если нет командира, то никто особо не напрягается. Вот. А когда есть командир, тогда уже вроде как бы надо напрягаться, а тем более если он берет еще палку или там записывает все, тогда нужно напрягаться. Вот. И об этом мы поговорим тоже чуть-чуть сегодня дальше. Итак, лень. Значит, у нас, если вы будете открывать Ветхий Завет, это 6 глава, 9 стих. «Доколе ты, ленивец, будешь спать, когда ты встанешь от сна твоего, немного поспишь, немного подремлешь, немного сложив руки полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как разбойник». Ну, однозначно Писание осуждает лень. Осуждает лень, и Бог осуждает лень. Он осуждает ленивых. В одной из тем, о которой мы говорили о трудолюбии, была там такая тема, есть такое лжеучение, ну, нас оно не сильно коснулось, но в некоторых церквях оно процветает, о том, что... Ну, работа – это проклятие. Вот. А Бог нас избавит от проклятия, и поэтому он избавляется от работы. Вот. Всячески не работайте. Ну, там как бы это ведется не туда, что надо лежать и ничего не делать, а надо как бы там, ну, работать так, чтобы не сильно напрягаться, но при этом денег было намного больше, чем если ты просто там что-то ковыряешь, или закручиваешь, или откручиваешь. Ну, то есть лень однозначно осуждается Богом. Работа приветствуется. Вот. И лень ассоциируется со сном. То есть говорят, что немного поспишь, немного подремлешь, немного сложа руки посидишь. Вот. И придет, как прохожий, бедность твоя. И, да. То есть, и Бог сразу предупреждает о последствиях этой лени. То есть у лень это плохо, и у нее есть последствия. Какие последствия? Это бедность и нужда. Да, сейчас я себе открою, чтобы я мог уже подглядывать, потому что я же не все знаю. забываю. Ленился в детстве учить стихи на память. Теперь последствия. Бедность ума. Бедность ума. Качай. А, еще пару стихов оленей из других мест. Дверь ворочается на крючьях своих, а ленивец на постели своей. Лежит, ворочается, так полежал, сяк полежал. Говорю, уже вставай. Да не, ну я еще полежу, посплю, высплюсь. Ну что, выспался? Да нет, знаешь, что-то как-то еще больше спать захотелось. Оно такое, знаете, как снежный ком, оно толку от него все равно нету. Ты спишь вроде, чтобы выспаться, просыпайся, потом у тебя котел такой. Вот, как бы это все, ну, ты ворочаешься, ворочаешься на постели, это все лень, это признаки лени, вот эти ворочания. Проснулся, надо вставать, или ты ляжешь вовремя спать, тогда ты выспишься. Ленивец опускает руку свою в чашу, и ему тяжело донести ее до рта своего. Это самое такое, наверное, знаете, когда так раз... Да, и все. То есть, тянуть, подтолкните меня, да, и ты мордой в салат, или там как-то там уже ты падаешь туда, чтобы покушать, ну, и потом втягиваешь. Потому что жевать это же тоже тяжело. Вот, хорошо, клацаем. То есть, посмеялись над ленью, и как теперь у нас, каким образом можно избавиться от лени? Я выделил три таких правила и назвал их три правила муравья. Вот. Как избавиться от лени? Почему муравья? Потому что Бог обращает наше внимание на маленького и незаметного муравьишку, которого он ставит нам в пример, чтобы мы посмотрели на него. Знаете, чтобы на муравья посмотреть, надо остановиться, надо наклониться, надо, ну, как бы, если ты бежишь куда-то, ты его не заметишь. Надо остановиться и подумать серьезно над этим. И потому что он маленький такой. Вот, пойди к муравью, ленивец, посмотри на действия его и будь мудрым. Нет у него ни начальника, ни приставника, ни повелителя, но он заготовляет хлеб свой летом, собирает во время жатвы пищу свою. Он заготовляет хлеб свой летом и собирает во время жатвы пищу свою. Вот. Пойди к муравью, ленивец, и посмотри на действия его, и будь мудрым. Давайте сегодня просто посмотрим на муравья и посмотрим, ну, чего он может вообще на самом деле. Вот. Ну, я не буду вас спрашивать, потому что я знаю, что вы много знаете о муравьях. Вот. Но на самом деле то, что мы все знаем, это то, что они могут поднимать тяжести во много раз сильнее себя. И было бы прикольно, конечно, если бы мы все обладали такими способностями. Взял пианино и пошел на 8-й этаж. Куда поставить, да? Там, или там, ну, масса таких вещей, там детей взял, посадил их на одну руку, жену на другую руку и пошел пешком дергачи. Ну же, что там те дергачи, там 5 километров, раз и ты там. Да, то есть, ну да, есть среди нас такие люди, но к силе ли призывает нас Господь посмотреть на силу? А, еще интересно, что у этих муравьев, у них масса, на самом деле, там масса всяких таких, например, у них есть два желудка. Когда он кушает, он ест в два желудка. Один желудок для себя, а один желудок он кушает, чтобы принести его туда, куда он идет. Он приносит там, потом как-то им это... обратно или так, или как-нибудь отдает, или там путем глубокого поцелуя там кому-то, ну, то есть кормит. Вот у него такие масса особенностей. И я не думаю, что там мудрецы эти китайские, хотел сказать, еврейские, они вникали именно в эти подробности. Но что говорит само Писание? Давайте посмотрим. Ладно. Первое, это нет у него ни начальника, ни приставника и ни повелителя. Никто его не заставляет что-то делать. Он может сам встать и что-то сделать. И это вот, это то, что касается всех нас, это то, что мы, как взрослые люди, мы, понимая, что нам нужно, мы идем сами и делаем. Дети, они так не делают. Вот если ребенка не заставляют в школу ходить, скажите, он будет туда ходить?
Нет.
Не будет туда ходить. А если его не заставлять в церковь ходить, он будет туда ходить? Не будет туда. А если его не заставлять например, мыться. Как вы думаете, он будет мыться?
Нет.
Он даже мыться не будет. Единственное, что он будет? Кушать.
Смотреть телевизор.
Кушать, смотреть телевизор он будет. Все, что не нужно ему в жизни, вот он будет все делать. А все, что нужно, мы только ему можем, его можем заставить. Почему? Потому что мы взрослые, у нас уже есть какой-то опыт, и мы уже, да, многие говорят, вот сейчас бы вернуть то время, я бы учился, да? Вот. Но на самом деле, как бы это и есть жизненный опыт, и мы хотим теперь его как-то детям передать. Как же только его передать, никто об этом не знает. Вот. Но вот это есть один из тех моментов, самый главный, на мой взгляд, и который есть у муравья. Это то, что у него нет ни приставника, ни начальника, ни повелителя. И знаете, наша страна, она долгое время была так называемой коммунистической страной, в которой один из главных моментов, один, я не говорю, что это самый главный, но один из главных, это централизованное управление. Централизованно. Есть партия Ленина, сила народная, она на всех торжествах коммунизма ведет. Да? То есть партия решила, и все побежали. А кто там, что, куда надо, это никого не интересует. Партия сказала, пора сеять. А то, что еще снег там лежит, или еще там это никого не интересует. И вся страна весело и радостно сеяла. А попробуй ты не сеять, загремишь в тюрьму. И таким образом, как бы у людей на самом деле, и у них забрали определенную ответственность, за них решили, за них решали. Вот посмотрите сейчас, чем отличается сейчас и тогда. Сейчас ты выходишь на улицу в любой день, и полно людей на улице. Тогда, кто не знает, выходишь на улицу, людей нету, а где же все люди? Они на заводах работают. Потому что если ты не работаешь, идешь пешком по дороге, и тебя встречает милиция, тебе могли задать вопрос. Чё ты нянься? Чё ты лазишь? Рабочий день. Ты что, не работаешь? Так мы тебя на 15 суток посадим и найдем тебе за эти 15 суток работу. Вот, то есть тунеядец, да, все должны работать. Вот, и это отличает тот строй от этого строя. Сейчас никто никого не заставляет, не хочешь работать, пожалуйста, гуляй, пока не окажешься где-нибудь на мусорке или на задворках жизни. То есть никому ты не нужен. С одной стороны, это как бы вроде бы плохо, но с другой стороны, у человека появляется выбор. И он должен сам понять, что ему нужно делать. Он не становится бездумным. Вот смотрите, когда рухнул коммунизм, когда рухнула советская власть, в наших селах, когда позакрывались колхозы, люди не знают, чем заняться. Потому что раньше их заставляли работать, а теперь ему никто не заставляет, что делать, он не знает. Казалось бы, земля есть, рынок есть, посади что-то, приложи туда какое-то старание, усилие, какой-то ум, приложи, вырасти, пойди продай, тебе будет. Нет, пьют поголовно. То есть, ну, радует, конечно, то, что появляется большинство людей, которые понимают, что его никто не заставляет, но зато никто и не ограничивает. Если я хочу, я встал и работаю с утра до вечера. Меня никто в этом не ограничивает. И это есть похожесть, то есть наша схожесть может быть с муравьем. То есть, если ты будешь с утра вставать и ждать, что кто-то придет тебе и скажет, иди работай, никто никогда не придет, если ты не замужем. Но если ты мужчина, то может быть тебе попалась жена, которая скажет иди на работу, а может быть и нет, и тогда вы ворочаетесь до какого-то определенного
дня.
А кушать, да, потом захочется, и потом кто-нибудь, да, более который сознательный скажет, да уже давай что-нибудь же сделаем. Но это, понимаете, это вот именно когда нужда тебя тянет. Но на самом деле, я думаю, что должна тянуть не нужда, а должен тянуть ум. Ум и вот эта вот внутренняя самоорганизованность человека. Вот. И это, как на мой взгляд, самое первое правило, и его именно... классно, что там дальше? Вот. То есть тут простые, как бы, ну, народные, да, творчества. Не откладывай на завтра то, что можешь сделать сегодня. Это тоже касается именно вот этой самоорганизации. То есть ты знаешь... Что ты можешь это сделать, возьми, сделай, не жди там, что нужно еще, и потом смотришь, полгода уже прошло, а ты так и не покрасил, не прикрутил там что-то дома. Что трудно, ну встань, прикрути и все. сам себе проповедую. Вот. Есть еще такой метод чугунного зада. Это я читал, смотрел вчера в Ютубе, один батюшка там проповедовал, он спросил своего, он учился в семинарии, когда ему много-много задали, и он, будучи студентом, спрашивает у своего наставника, говорит: батюшка, а как же ж это все сделать, как это все исполнить, вот это все, такую кучу работы, может, есть какой-то метод? Тот говорит: да, есть метод, называется метод чугунного зада. Говорит: сел и работай. Работай, 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 и ты это сделаешь. То есть нету какого-то, знаете, такого чудесного способа какого-то. Какого-то там, есть, понятно, да, можно мотивационные какие-то, даже та же самая проповедь, она способствует этому. Но на самом деле это все внутреннее ваше решение. Если вы после этой проповеди не решите ничего сделать, то все равно так и будет. А если решите, то есть это ваш, как говорится, должен быть зад, который должен стать чугунным именно и долбить, долбить, долбить. Поверьте, вы начнете удовольствие в какой-то момент от этого получать, долбление. Как вот этот Форест, которому сказали: беги, да, он встал и побежал. Это нужно было ему, и он не ждал, что кто-то будет. Он бежал, и все, а там уже кому надо было, за ним подключились. Вот, второе правило это планирование. Конечно, это все вам может показаться странно, как я это все это вытянул оттуда, да, из этого текста. Но смотрите, он заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы пищу свою. Он не заготовляет хлеб зимой. Почему? Потому что он не растет зимой. Привет, Макс. Хлеб зимой не растет. Хлеб растет когда? Летом. И вот поэтому он летом его и заготовляет на зиму. Знаете, вот животные, они в большинстве своем, как животные себя ведут? Захотел кушать, побежал на охоту, да? Захотел кушать, пошел на пастбище там травки пощипать. Когда наелся, то что, он лег? Он видел ли когда-нибудь лося какого-нибудь, который себе заготовляет сено там летом? То есть нету такого лося. Вот. А муравьишка, он отличается тем, что он делает вовремя, тогда, когда это нужно. Таким образом, он соблюдает определенное расписание. У него есть определенный план, как ему зиму прожить, он заготавливает. И отсюда я вытянул вот это правило, что должно быть планирование. То есть нужно заготовлять летом. Не нужно заготовлять, когда уже нечего заготовлять. Вот. И во время жатвы нужно собирать пищу. Когда идет жатва, тогда надо собирать. Когда уже не жатва, что ж собирать уже? Все, проспал. Проспал, прогулял, не знаю, забыл, отложил на завтра. И все. То есть должно быть какое-то, не только твое желание сделать, но и должно быть какое-то твое, как сказать, форма какая-то, в которой ты это делаешь. То есть расписание или планирование. Вот. И вот этот муравьишка, он живет по расписанию. Он заготовляет летом хлеб свой. Заготовляет летом хлеб свой, собирает во время жатвы. Клацай дальше. Тянет, да. Вот. О, справка, интересно. В 1953 году ученые провели исследование среди группы выпускников Йельского университета. Студентов спрашивали, есть ли у них четкие планы на будущее. Только у 3% опрашиваемых планы на будущее существовали в виде записей целей, задач и планов действия. Через 20 лет, в 1973 году, именно эти 3% бывших выпускников стали более успешными и счастливыми, чем остальными. Более того, именно эти 3% добились большего финансового благополучия, чем оставшиеся 97% вместе взятые. Вот. То есть у них почему? Потому что у них был определенный план. У них был определенный план, они знали, я учусь для того, чтобы вот моя цель, я хочу сделать то-то, и мне нужно для этого то-то, 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 определенный ЖИ. А у вас 97 предметов. Ну, учусь, потому что мама сказала, ну, учусь, потому что армию кашу, ну, учусь, там посмотрим. Ну, какой-то план есть в голове, хочется, конечно, быть богатым и счастливым, но конкретно ничего нету. То есть есть конкретный план у людей, и они этот конкретный план реализовывать. И тогда есть результат. Если нету конкретного плана, результата, ну, может не быть. Скорее всего, что его не будет. Еще есть такая народная мудрость, что написано пером, не вырубишь топором. Когда ты это написал, потом ты всегда сможешь посмотреть, что я сейчас уже все записываю, чтобы потом можно было посмотреть. Да, посмотрел и увидел, да, я этого не достиг, например, да, надо это сделать как-то. То есть, тогда-то, например, сделал, или, о, это я сделал, классно, молодец. То есть, дальше. Расписание класса. Вот, и у меня есть три таких как бы небольших совета по расписанию. Если вы планируете, ну, или вы сейчас используете расписание, то есть это может быть абсолютно разное. Это может быть ежедневник там на целый год, да, такие большие, А5 формата. Это может быть органайзер, например, ну, в телефоне. Это может быть даже там, не знаю, бумажка на холодильнике, которая там надо то-то, то-то, то-то в этом месяце там купить или отложить. Вот, какой-то план. Это на самом деле универсальная штука, она работает везде. Она работает в финансах, она работает в духовной сфере. Мы об этом поговорим, если получится. В духовной сфере она точно так же работает. Когда есть план конкретный, ты тогда сможешь достигнуть какой-то цели. И вот три таких момента, которые я хотел поделиться, это то, что назад. Расписание для человека, а не человек для расписания. Это первое. Ну, это из, там можно массу нарыть. Вот. Но я даю то, что именно конкретно я понимаю в своей жизни, то я даю. Расписание для человека, а не человек для расписания. То есть не бойтесь расписания. Мы часто порой боимся расписания, потому что, ну, оно нас будет сковывать. А мы же такие творческие личности, нам нужно простор действий. То есть ворочайся на одну сторону, ворочайся на другую. Или мы такие взрослые, там, а пора ложиться спать в 11 часов. А я что, я не могу кино себе позволить посмотреть. Я же уже взрослый. Ну, то есть, как бы мы боимся порой расписания, что оно нас будет сковывать. Это неправда, это ложь. Расписание, оно нам должно помогать. То есть... Конечно, понятно, что это не значит, что если группка закончилась в 9 часов, надо, ну, плюнуть всем в душу, встать и уйти. Но нужно, ну, я думаю, это нормально предупредить, сказать, друзья, у нас осталось 5 минут, давайте там уже будем как-то закругляться, потому что есть определенное расписание, жизнь, дети, муж, жена, все и так далее. И ты как бы понимаешь, что расписание, оно тебе придает определенную форму. И оно тебе на самом деле может помочь. И это не значит, что оно должно тобой владеть, и ты станешь, ну, как, под, как сказать, ущемлен чем-то. Наоборот, расписание, оно помогает, это для человека. Второе. Второе, это смотрите расписание минимум 2 раза в день. Честно, это вот второй шаг, действительно, в моей, например, в моем использовании расписания, планеров. Я, вот, бывает, ну, я создаю планы себе на год. У меня есть планы на год, цели на год, там, в планере все записано. У меня есть планы там, на неделю, там, на месяц, знаете, вот. Но вот проблема в том, что надо смотреть туда каждый день. И это трудно на самом деле. Это тоже для роста, это как один из шагов роста. И минимум я советую 2 раза, можно сказать. Конечно, если у вас работа, сейчас такие работы, которые без органайзера, ну, представить тяжело, это, наверное, большинство работ, которых без записной книжки невозможно работать. Да, вы, понятно, смотрите туда постоянно, как бы это, ну, вас движет, не, как сказать, нужда движет, да, как лося. А муравьишку, его движет именно разум, и он активный, поэтому он смотрит 2 раза в день, как минимум, почему 2 раза? Потому что утром обязательно надо туда посмотреть, чтобы, во-первых, добавить что-то, или запланировать что-то конкретное на день. Вот, туда можно. И ты знаешь, что у тебя сегодня. Потому что я записал месяц назад, что у меня сегодня встреча с таким-то человеком. Но если я туда утром не посмотрю, я могу забыть. Смысл тогда был записывать. Понимаете, да? Вот, поэтому утром ты туда смотришь, чтобы знать наперед. А вечером ты туда смотришь, чтобы посмотреть, что ты, может быть, забыл. Или, может быть, не успел. И ты мог либо доделать, либо перенести на следующий день. То есть вот эти 2 момента, как бы их нужно постоянно контролировать сзади, то есть утром и в конце дня, чтобы, ну, чтобы расписание, оно помогало, чтобы оно работало. Следующий момент. Это отделите срочное от важного. Это новая фишка в моем в моем использовании расписания. Я еще даже ее не использовал, ну, на полную катушку, но, по крайней мере, я уже понял, что это есть. Смотрите, есть срочные дела. Это принцип лося. Срочные дела, они сами приходят. Их не планируют, как бы, они просто есть. Срочное дело. Каждый день на 9 часов я иду на работу. Да? То есть, мне не надо это особо даже записывать. Я и так знаю, что если не приду, получу нагоняй от начальника, снимут премию. Все. Как бы я знаю, это срочное дело — купить пищу в этом супермаркете. Там. Это тоже как бы такие дела. Они как бы срочные, они приходят сами по себе. А есть важные дела. Вот важные дела, вот это интересно. Потому что важные дела, вы сами определяете их важность. Насколько это важно. Например, для меня важно в этом году, чтобы мой животик не рос. Потому что мало того, что все смеются, некоторые издеваются. Но просто проблема в том, что нужно будет покупать другую одежду, а старую одежду кому-то отдавать. Я не хочу расставаться с старой одеждой, мне нужно, чтобы фигура моя оставалась такой же. Ну, например. И поэтому для меня важно в этом году заниматься спортом. И это не насущная моя проблема, это не срочное дело. И если я это запланирую, тогда это будет... И потом я буду смотреть, ага, у меня сегодня там пресс качать надо, например, 50 раз с утра. Все, я это встал утром, после тихого времени, я смотрю, ёлки-палки, сегодня пресс качать. Но это важно для меня, я вспоминаю, что это важно, это нужно, и я качаю. То есть, либо то же самое с духовными вещами. Духовные — это вообще архиважно. То есть, если мы не запланируем, смотрите, эти вот именно духовные вещи, дисциплины духовные, они вообще не срочно не приходят. Срочно приходят, это, не знаю, 1% может. Когда реально там уже у тебя, там, не знаю, ноги отняло, и ты лежишь и думаешь, придите, помолитесь за меня. То есть, а именно молиться каждый день читать Писание, посещать там домашнюю группу, посещать церковь по воскресеньям. Эти вещи, это именно те важные вещи, которые только зависят от нашего внутреннего решения. Как у муравьишки, самоорганизация и план. Нужно заготовлять когда? Когда жатва. Нужно заготовлять летом. Вот если я каждый день молюсь, если я пребываю в присутствии Божьем, если я наполняюсь Его истиной ежедневно, то у меня не будет потом депресняка, я не буду думать, а что у меня депресняк ни с того ни с сего, может, в церковь сходить. То есть как бы это уже принцип лося работает, срочность. А есть важность именно, и это во всех вещах. Просто я привел именно духовные вещи, ну, когда все с культурой связано. Например, учить стихотворение, да, с детьми. Вот маленькие дети, мы с ними учим стихотворение. Потому что они там не ходят в садик, например, и нужно с ними учить стихотворение. Если вы это не запланируете, это никто, это не насущно, это не срочно. Понятно, если он укакался, срочно памперс поменять. Если он голодный, нужно еду купить. Это срочно. Стихотворение, проведать бабушку, позвонить. Позвонить родителям – это важные дела, это не срочно, они сами не приходят. Но без них вот именно теряется цель жизни. Без них мы превращаемся в лосей, жаль, что у меня нету лосей. Я это придумал на ходу. Но это вот именно принцип, который как бы приходит сам. И без него жизнь, она, ну, превращается в суету просто, бегание по кругу. Заработал, купил. Поел, поспал, опять пошел работать, заработал, купил, поел, поспал. И вот это по кругу. То есть нету какой-то цели, которая, ну, как бы выше этой суеты. А когда вы хотите выше этой суеты, тогда вам нужно отделять срочное от важного. Понимаете, да? Вот. Это тоже все касается расписания. Вот. Это муравьи на розочке работают. Собирают росу. Она, наверное, сладкая. И третье правило муравьишки, оно не касается муравьишки напрямую, потому что в стихе этого нету, но это способность учиться. Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно. Ленивец в глазах своих мудрее семерых отвечающих обдуманно. Почему? Он считает, что он все знает. Ему уже ничего не надо добавить, да? Он уже вырос,
не
стал
знает
большим.
Того, о чем он не знает.
Да, он не знает его, это уже Конфуций. Или Дао. Я знаю, что я знаю, знаю, чего я не знаю.
Тем только лежит, что он не знает.
Да, то есть на самом деле он в глазах своих.
Мудрее. Видите?
Ленивец в глазах своих. Он мудрее. Он думает, ну я уже все знаю, чего вы можете меня еще научить? Вот эта позиция, она никогда не даст человеку двигаться вперед. Когда человек уверен, что он все знает, не учите меня жить, эта позиция проигрышная, она не дает ему развиваться. Потому что для того, чтобы развиваться, нужно приобретать дополнительные знания. Правильно или нет? Для того, чтобы развиваться, да, вы можете быть профессионалом уже в чем-то. Это, и это хорошо и правильно, нужно и осознавать себя, и понимать, как бы это и внутреннее удовлетворение, и, ну, и вообще самосознание, что я профессионал, и внутренняя ответственность от этого появляется. Но тем не менее, каким бы ты ни был знатоком, вот если у тебя пропало вот это вот ученичество, способность учиться, все, ты остановился, ты начал деградировать. Ты начал отделять себя от, помните, Нейман, да? Нейман, он был начальником, но он послушал какую-то девочку. Почему он послушал? Потому что он не был в глазах своих мудрее. У него было место, чтобы эту девочку, ну, информацию, которую она дала, осознать. Понимаете, да, о чем я говорю? Или никто, кто знает? Да, он был открыт. Почему? Потому что он был в определенной степени смирен. Это как это своего рода смирение. Своего рода смирение, как бы много я не знал, все равно есть что-то, и надо об этом всегда помнить, чего я не знаю, что-то, что может мне помочь, что-то, что поможет мне выслушать критику, например. Вот, я... Ну, классно. Ну, это так. Обменяли на мозг. То есть, да, это вот... Именно тогда, когда человек, он пытается анализировать, учиться, что-то новое приобретать, вот, это тоже вот помогает, это именно то, что помогает победить лень. Потому что когда ты все знаешь, ты можешь облениться, наверное, так. Или наоборот, лентяй, он думает, что он все знает. А ну, классно, пожалуйста, дальше. Ага. Вот. Способность учиться, это связано с хорошими привычками, может быть. Ну, это один из моментов, который просто хочу сказать, чтобы даже проиллюстрировать или какие-то новые знания. Итак, привычка – это результат повторения. Для того, чтобы изменить жизнь, нужно изменить тропинки, по которым мы ходим. Вот, понимаете, да? То есть мы привыкли ходить по определенным тропинкам, покупать вещи в определенных местах, там, делать ответы на определенные вопросы или жизненные ситуации. У нас есть там какие-то готовые свои шаблоны, ответы. И часто это ошибочные. Ну, и мы привыкли, наступаем на одни и те же грабли. Вот. И для того, чтобы выработать хорошую привычку, даже ту же самую привычку, например, пользоваться органайзером, пользоваться расписанием. Вот. Ну, это ученые посчитали, что эта привычка, она формируется на 21 день. Если вы будете каждый день заниматься физкультурой, что я лично не рекомендую делать, ну, только зарядку. Но если именно это качаться, то лучше как-то через день, там, чтобы организм отдыхал, да? Вот, тогда все удваивается. Если через день, тогда не 21 день, а 42 дня.
Быстрее,
просят мышцы. И в какой-то день, к 40-му дню, привычка постепенно превращается в потребность. То есть в какой-то день... Вы себя заставляете, потом вы уже привыкли, и как бы норма. Потом, если этого нету, уже как бы дискомфорт, то есть уже как бы уже вам надо это. Вот. И таким образом можно воспитать любую привычку. Любую хорошую и плохую точно так же. Плохие сами они за 21 день. 21 день посмотрел сериал по вечерам, и 22 день уже... Там сосет, и, ой, как же я без него, ну никак, прям. Точно так же и наоборот, да. Если ты 41 день вытерпел, уже на 40, на, вернее, 21, на 22 будет легче вовремя лечь спать. Ну, потому что вовремя лечь спать, это на самом деле очень важно, потому что если ты вовремя ляжешь спать, то у тебя начинается день вовремя, у тебя уже есть, и у тебя есть предпосылка определенная, то есть ты выспался, и ты физически бодрый. Ну, для того, чтобы день твой пошел хорошо. Если ты именно встал утром и думаешь, то проблема, это проблема, да. Классно. Все, я больше не буду проповедовать, только картинка. Посмотрите, это ленивец. А, я хотел прочитать стихотворение, да. На дереве в лесу густом жил-был один чудак. Он смысл жизни видел в том, что ползал просто так. В противовесе муравью трудом не увлечен, и был тот зверь за лень свою ленивцем наречен. Бесцельно месяцы, года прошли, он постарел, но потрудиться и тогда упорно не хотел. Работу с детства не любя, не видел в том курьез, что незаметно для себя он жизнь свою прополз. Внезапно смерть к нему пришла, преподнеся сюрприз. Весь путь, прошедший не спеша, узрел, слетая вниз. Стервятник труп его склевал и в небо улетел. Никто в лесу не горевал, у всех по горло дел. Лес продолжал вершить свой труд, не помянув его. Да было б чем, так ползал тут и больше ничего. Бывают и среди людей, подобные ему, ползут без цели и идей по древу своему, пытаясь опыт перенять с ленивца на беду, а надо б с муравья им взять пример любви к труду.
Муравьев уже главари стали стоять.
Ну там есть какие-то, я точно не знаю.
Есть, там, я...
там очень не
разъяснил. Ну там у них, как бы то, что я читал, это. Ой, надо вот. Сейчас. То, что я читал, у них есть.